Горданов всего менее ожидал такого приема. «Вы меня спрашиваете так, как будто я должен заключить из ваших слов, что без дела мне не следовало и посещать вас», — отвечал Горданов, в котором шевельнулась дворянская гордость пред этим ломаньем житка, отец которого, по достоверным сведениям, продавал в Одессе янтарные мундштуки. «Нет, не то», — отвечал, немало не смущаясь, Кишинский. «Я бы ведь мог вас и не принять, но я принял. Видите, у меня нога болит, легонький ревматизм в колене, но я встал и, хоть на палку опираясь, вышел». Проговорив это тем же ровным, невозмутимым, но возмущающим голосом, которым непременно научаются говорить все разбогатевшие евреи, Кишинский отвернулся к драпировке, за которую могла помещаться кровать, и хлопнул два раза в ладоши. Драпировка слегка всколыхнулась, и вслед за тем через залу, по которой хозяин провел Горданова, появился знакомый нам рыжий лакей. «Иоганн, дайте нам чаю», — велел ему Кишинский, совершенно по-жидовски вертясь и нежась в своем халате. «Откуда вы достали себе такого гайдука Хризыча?» — спрашивал Горданов, стараясь говорить как можно веселее и уловить хотя малейшую черту приветливости на лице хозяина, но такой черты не было. Кишинский, не отвечая улыбкой на улыбку, сухо сказал: «Иоганн с острова Эзеля».
«Какой ужасный рост и ужасная сила!»
«Да, они неуклюжи, но очень верны. В этом их достоинство. А нынче верный человек — большая редкость».
«Это ты говоришь», — подумал, тщательно скрывая свое презрение, Горданов, но молвил спокойно:
«Да, у вас тут много чего поизменилось».
«Будто.
Я не замечаю. Кажется, все то же самое, что и было».
«Но нет».
«А я, постоянно сидя за работой, право, ничего не замечаю».
Горданов нетерпеливо повернулся на стуле и, окинув глазами все окружающее, имел обширный выбор тем для возражения хозяину, но почувствовал мгновенное отвращение от игры в слова с этим сыном продавца янтарей и сказал:
«А вы правы, я зашел к вам не для пустого времяпрепровождения, а по делу».
«Я был в этом уверен. Времени по пустякам и без того препровождено очень много».
«Только не вами, надеюсь», — проговорил сквозь улыбку Горданов.
Кишинский волоском не ворохнулся, не моргнул и ни звука не ответил. Это еще более не понравилось Горданову, но сделало его решительнее.
«У меня есть один план, или, как это у нас в старину говорилось, одно предприятие, весьма для вас небезвыгодное».
Кишинский мешал ложечкой в стакане и молчал.
«Вы не прочь от аферы? Или вы аферами пренебрегаете?»
«Надо знать, какая афера».
«Разумеется, выгодная афера и верная».
«Всякой, предлагая свою аферу, представляет ее и верную, и выгодную, а на деле часто отходит, черт знает что. Но я не совсем понимаю, почему вы с аферой отнеслись ко мне. Я ведь человек занятой и большими капиталами не ворочаю. Есть люди и гораздо более меня удобные для этих операций».
«Для той аферы, которую я намерен предложить вам, нет человека удобного более вас, потому что она вас одних более других касается».
«Касается меня?»
«Да, касается вас. Лично вас, господин Кишинский».
«Позвольте выслушать».
«Извольтесь. У меня есть мысль, соображение, или, лучше сказать, совершенно верный, математически рассчитанный и точный, зрело обдуманный план,
в полгода времени сделать из 25 000 рублей серебром громадное состояние в несколько десятков миллионов.
Горданов остановился и уставил глаза на Кишенского, который смотрел на него неподвижными, остолбеневшими глазами и вдруг неожиданно позвонил.
— Вы не думаете ли, что я сумасшедший? — спросил Горданов.
— Нет, это я звоню для того, чтобы мне переменили стакан. Что же касается до вашего способа быстрого наживания миллионов, то мы в последнее время отвыкли удивляться подобным предложениям. Начиная с предложения Ванскок учредить кошачий завод, у нас все приготовили руки к миллионам.
Но между дурацкою башкой Ванскок и моей головой, я думаю, вы допускаете же какую-нибудь разницу.
О, разумеется. Я знаю, что вы человек умный, но только позвольте вам по-старому, по-дружески сказать, что ведь никто и не делает так легкомысленно самых опрометчивых глупостей, как умные люди.
Это мы увидим. Я вам не стану нахваливать мой план, как цыган лошадь. Мой верный план в этом не нуждается, и я не к тому иду теперь. Кроме того, что вы о нем знаете из этих слов, я до времени не открою вам ничего и уже, разумеется, не попрошу у вас под мои соображения ни денег, ни кредита, ни поручительства.
Я ни за кого не ручаюсь.
Я знаю, и мне для меня от вас пока ничего не нужно. Но план мой верен. Вы знаете, что я служил в Западном крае и, кажется, служил недурно. Я получал больше 2000 содержания, чего с меня, одинокого человека, было, конечно, весьма довольно. Ужиться я по моему характеру могу решительно со всяким начальством, каких бы воззрений и систем оно ни держалось.
Я это знаю.
И меж тем я бросил эту службу.
Очень сожалею.
Подождите жалеть. Служить там — это не то, что служить здесь, как, например, вы служите.
Я ведь служу по найму. У меня нет прав на коронную службу.
Это все равно. Но вы, тем не менее, человек не без влияния по службе. И вы делаете другие дела. Вы играете на бирже и играете, если только так можно выразиться. На трех разнохарактерных органах, которые могут служить вашим видам.
Это, знаете, случайность. И на подобную вещь наверняка считать нельзя.
Успокойтесь, любезный Тихон Ларионович. Я вам не завидую и конкуренции вам не сделаю. Мои планы иные. И они, не в обиду вам будь сказано, кажутся мне повернее ваших.
А вы вот что. Позволяете вы говорить с вами начистоту? В торговых делах чем кратче, тем лучше.
Вы меня не спрашиваете, в чем заключается мой план. Заметьте, несомненный план приобретения громаднейшего состояния. Я знаю, почему вы меня о нем не спрашиваете. Вы не спрашиваете не потому, чтобы он вас не интересовал, а потому, что вы знаете, что я вам его не скажу. То есть не скажу в той полноте, в которой бы мой верный план изобретения человека, нуждающегося в 25 000, сделался вашим планом. Планом человека, обладающего всеми средствами, нужными для того, чтобы через полгода... не более как через полгода владеть состоянием, которым можно удивить Европу. Вы знаете, что я вам этого не скажу.
Совершенно верно.
А я не скажу вам этого потому, что вы мне 25 000 в полное мое распоряжение не доверите.
Это тоже верно.
Поэтому
Я хочу сделать себе нужные мне 25 тысяч сам, при вашем, однако, посредстве. Но при таком посредстве, которое вам будет не менее выгодно, чем мне». Кишенский придавил в столе электрическую пуговку и велел появившемуся пред ним лакею никого не принимать. «Вы меня, стало быть, слушаете?» — спросил Горданов. «С огромным вниманием», — ответил Кишенский, подавая ему большую сигару. «Я могу вам говорить все?»
«Все,
касаясь прямо всех».
«Всех».
«Ну, так извольте же слушать и отвечать мне на все прямо».
«Идет».